духовный чин, не подозревая нисколько Троилиуса, сильно рассердился на Окергельма за его непостоянство и определил дать знать прочим чинам, что так как Окергельм настаивает на своем увольнении, то духовный чин приступает к решению дворянского и мещанского чинов. Таким образом, дело об оставлении Окергельма сенатором и было покончено. Враждебная партия не замедлила разгласить, что значит у Окергельма нечиста совесть, когда он не посмел остаться в Сенате, находясь в таком выгодном положении, имея на своей стороне духовенство и крестьян. Вслед за тем французская партия одержала и другую победу, провела Тессина в президенты канцелярии иностранных дел. Сейм кончился в декабре. Гросс из Парижа доносил в Петербург, что Франция также сильно интригует против России в Константинополе, как в Стокгольме. Неплюев в начале года писал из Константинополя. «Хотя теперь с турецкой стороны чего-нибудь опасаться и нечего, хотя все приятели обнадеживают, что Порта ни о чем против вашего императорского величества не помышляет, и хану внушено сохранять спокойствие, однако уменьшать предосторожности не следует, а надобно прибавить на Украине несколько полков. Это послужит в пользу венского двора и против французских подущений, которые не только не перестают, но еще умножаются, впрочем, по благости Божьей, без успеха». Так французский посол Кастелан внушал, что в России на Украине вспыхнул бунт. Несколько казаков ушло в Польшу, и вообще вся Малороссия ждет только удобного случая к восстанию, что Порта должна воспользоваться этими обстоятельствами и сделать диверсию в пользу Швеции, которой Россия хочет предписывать законы. 21 января явились к Неплюеву три человека. Венецианский поданный корабельщик Макри, александрийский грек Пери и русский подданный Федор Иванов. Пери, служивший у последнего толмачом, объявил следующее. Федор Иванов называет себя сыном царя Ивана Алексеевича, будто в самых молодых летах поручен для скрытия матерью его, царицу Прасковью Федоровну, греческому монаху Ефимию вместе с одной женщиной-голландкою по имени Мария. Ефимий, одев его в женское платье, провез из Москвы в Астрахань, а оттуда через Персию в Басору, где Мария умерла, а монах с Федором Ивановым переехал в окрестности Дамаска. Между тем монах будто бы три раза ездил в Россию, жил там по два и по три года и привозил много денег и драгоценных камней, полученных будто бы от царицы Прасковьи Федоровны. Ефимий пропал в Иерусалиме, а Иван Федоров странствовал по разным местам Азии, содержа себя продажей драгоценных камней, оставленных ему Ефимием. Потом объявил себя лекарем и взял себе в толмачи Пери, потому что не знал никакого другого языка, кроме арабского. Был в Кипре, где открыл свое происхождение архиепископу, который посоветовал ему отправиться на Афонскую гору. Здесь монахи приняли его дурно, объявивши плутом и лжецом, и он отправился в Константинополь. Неплюев стал увещевать самозванца, чтобы объявил о себе сущую правду. Тот отвечал, что отроду ему 40 лет, и что все сказанное Пери — правда. Тогда Неплюев принялся за другое средство. Велел сечь его нещадно плетьми и заставил объявить, что он действительно русский подданный, а из которого места, как выехал и кто его отец, о том ничего не знает, кроме того, что монах Ефимий и жена его Мария ему объявили. А если они все затеяли ложно, то и он лжет. Неплюев велел его сковать и отправить в Россию сухим путем с поручиком Обрезковым, наказав последнему употребить все средства, чтобы не дать колоднику уйти. Самозванец притворился, что сильно желает возвратиться в Россию, но, приехав с Обрезковым в Айдосы, закричал, чтобы турки освободили его как султанского подданного, и что он хочет принять магометанство. Обрезков выстрелил в него из пистолета, но не попал, и, не успевший выручить его из турецких рук никакими посулами и домогательствами, поспешил возвратиться в Константинополь. Неплюев, чтобы спасти теперь Обрезкова от опасности и не завести неприятного дела с Портою, отправил его немедленно опять в Россию, на Киев. После Неплюев узнал, что турецкое правительство отправило Федора Иванова в Алеппо, откуда он объявил себя родом. Новое значение турецким отношениям грозил дать переворот, происшедший в Персии. Назначенный сюда полномочным послом князь Голицын в начале описываемого года вступил в персидские границы, но в апреле писал императрице: «Изряще, что от самых границ до этого города, кроме обид, наглости и неудовольствий, от персиян ничего не видал, и на будущее время лучшего надеяться нельзя. Притом во многих местах начались бунты, потому что правительство обходится с подданными безо всякого милосердия. Если отважится в дальнейший путь, — писал Голицын, — то не предвидится никаких средств к охранению моего значения и самой жизни. Нет надежды, чтобы я мог достать подводы даже и за свои деньги, и потому без указа я опасаюсь ехать дальше. По нынешним дурным обращениям и обстоятельствам в Персии не повелите ли мне, рабу вашему, морем возвратиться в Россию?» К умножению неприятностей Голицыну дали знать, что резидент Братищев в пьянстве упражнялся и такие сумасбродства, драки и прочие непотребные поступки чинил, которых не только резидент, но и самый бы бурлак чинить не мог. В бытность свою в Ряще вместе с резидентом Голицын заметил, что такое его пьянство и в пьянстве сумасбродство по ночам случается. Мало того, получены были известия от персиян, что Братищев просил шаха принять его в персидское подданство. Голицын писал жалобы и на консула Бакунина, который представлял, что жители Ряще хотят отложиться от шаха и принять русское подданство, и требовал, чтобы посол принял их в свое покровительство, стращая, что в противном случае ему предстоит от них большая опасность. Случай же согласия на их желание прельщал тем, что в городе находится шаховых денег 300 тысяч рублей. Голицын отвечал ему, чтоб он не только делом, но и словом не смел вмешиваться в такие дела. Но и после этого Бакунин, по словам Голицына, продолжал действовать по злодейским и коварным вымыслам, чтобы только поскорее отпустили его в Россию. 15 мая Голицын известил императрицу, что принужден, не дожидаясь указа, возвратиться на судах в Астрахань. Ему давали знать из Петербурга, что из Крыма пронеслись на Украину ведомости, будто между султаном и шахом условлено напасть в одно время на Россию. Голицын отвечал, что слухи невероятны, потому что как бы Надир ни был зол на Россию, и как бы французы ни старались усиливать эту злобу, только теперь и на будущее время он ничего сделать не в состоянии. Повсюду мятежи. Войско от постоянного голода так изнурено, что и с внутренними врагами управиться не может. Новое войско набрать неоткуда. Да хотя бы вооружил всех персиян поголовно и двинул на Россию, то последней это не опасно. От реки Куры до Дербента места пустые, где хлеба не зерна. К Дербенту пройти трудно, потому что встретит препятствие от изменивших ему шамахинских и генджинских жителей и грузинского владельца Теймураз Мирзы, которые будут действовать заодно с лезгинцами. Голицын, впрочем, оставался в Ряще до 5 июля, когда получил известие о смерти Надира, убитого взбунтовавшимся войском, после чего посол возвратился в Астрахань. Уведомленный им об этих событиях, канцлер доложил императрице. нынешним в Персии генеральным бунтом, разделением народа на многие партии, мором и голодом, предвещается упадок этого государства. Но так как для России очень опасно, чтобы атаманская порта, пользуясь слабостью Персии, не овладела ею и не сделалась для России опасным соседом, и так как главная цель Петра Великого в завоевании Гелиани и других персидских областей была та, чтобы отдалить соседство турок, а не та, чтобы удерживать эти области за собою, то канцлер представляет, не соизволит ли Ее Величество указать для рассуждения о персидских делах, как можно скорее собрать совет. А между тем канцлер думает, не потребно ли иногда будет под командою доброго генерала послать в Гелиан несколько войск на помощь персианам против турок в случае внезапного нападения последних или под предлогом успокоения междоусобных замешательств. А чтобы отнять всякое подозрение, то, нагрузя несколько судов хлебом, разменивать его там на шелк, отчего вследствие свирепствующего там голода казне будет большая прибыль. Совету же, быть может, предложено и прежнее канцлерово мнение о сожжении построенных в Персии кораблей и о захвачении Элтона. Императрица 21 августа указала пригласить в коллегию иностранных дел для рассуждений и советования о персидских делах генерала-графа Румянцева, генерала-прокурора князя Трубецкого, генералов Бутурлина, Апраксина и тайного советника барона Черкасова. 27 августа совет постановил. Первое. Удостовериться в смерти шаха Надира. Второе. Пригласить горских дагестанских владельцев ко вступлению в русское подданство, пославши к ним небольшие подарки из сукан и камок. Третье. В Астрахани держать наготове достаточное число морских судов, на которых в случае нужды перевозить войско и провиант, отправить туда готовые суда из Казани и строить новые. Четвертое. Заготовить в Астрахани провиант. Пятое. Отправить нынешней же осенью как можно скорее Гелианским берегам до 1000 четвертей пшеничной муки для продажи тамошним жителям на деньги или для мены на шелк. Шестое. Воспользоваться смутой в Персии смертью шаха для искоренения корабельного строения, заведенного Элтоном. Для этого предписать находящемуся в Гелиане резидентам Черкасову подкупить из бунтовщиков или других персиян, чтоб сожгли все корабли, построенные или еще строящиеся, сжечь также заведенные там адмиралтейство, анбары, парусные и прочие фабрики и инструменты, что можно будет, то бы все сожгли, а иное разорили б до основания, к чему хотя несколько из разных людей уговорить, чтобы они это сожжение как можно скорее сделали, и зато им хотя бы и знатную сумму из казенных денег выдать. Если б это не удалось, можно тем командирам, которые на судах с продажным хлебом Гелианским берегам будут отправлены, поручить, чтобы они как на походе в море, так и в бытность при берегах всегда примечали, и где им персидские корабли попадутся, всячески старались, если возможно скрытно, а по нужде хотя и явно зажечь, и таким образом сделать, чтобы они вовсе пропали. Также командиры приложили бы старания, будучи там на малых судах тайно или под видом разбойников, съездить в Ленгерут и случая искать находящиеся там корабли всякое адмиралтейское строение, сжечь и до основания разорить. Равномерно и о том стараться, чтобы заводчика этого корабельного строения Элтона оттуда достать, или уговорить, или тайно схватить, или у персиян за деньги выпросить и немедленно в Астрахань отослать. Императрица опробовала этот доклад, подписанный графом Алексеем Бестужевым, графом Румянцевым, Бутурлиным, графом Воронцовым, Апраксиным, бароном Черкасовым, Юрьевым и Веселовским. В сентябре было получено достоверное известие, что шах Надир убит, и шахом сделался племянник его, Али Кулы-хан, умертвив детей и внука Надировых. Поэтому 6 октября императрица велела опять собраться совету, который решил войти с новым шахом в дружеские сношения. Впрочем, прежнее решение совета остается во всей силе, с исключением одного, чтоб командиры судов, отправляемых в Гелянь, явно не жгли персидских кораблей, чтобы не озлобить нового шаха, а стараться сжечь корабли самым скрытным образом, под видом разбойников или как будет удобнее. И это мнение было опробовано.